страдания душевные бывают, вот. Они бывают даже больше, чем телесные страдания, потому что очень часто от душевных мук человек там приходит совершеннейшее отчаяние, вот, что ему жизнь уже не нужна, понимаете? То есть душевные муки, муки совести, так называемые, они выходят иногда даже больше, чем телесные муки, телесные страдания. Тогда появляется вопрос, вот, о котором мы с вами уже... Я, простите, я всегда оговариваюсь, но больше уже не буду, наверное, оговариваться. Хорошо, если мы об этом говорили, я буду повторять. Ладно, да? Хорошо. Откуда в мире появилось зло? Это проблема возникновения зла. Бог сотворил все, как сказать, все благо и хорошо весьма. Правда же? То есть очень хорошо все сотворил. То есть Бог не сотворил зла. Если мы подумаем, что Бог сотворил зло, то мы придем к такой философской системе, которая называется дуализм. Там она очень часто такое символическое даже изображение, знаете, черная капля, белая капля, ну, много таких символов употребляется в дуалистической системе. То есть как бы два начала в мире действуют, одно зло, другое добро, и от как бы взаимодействия их и борьбы происходит все движение, вся жизнь происходит, понимаете? В древнем сознании, значит, шаманском сознании чернобог, белобог, вот у наших, допустим, славян. И, знаете, это понятие чернобоги, оно распространяется и в монгольской, значит, теории, значит, вот это ламаизме, значит, в монгольском северном таком буддизме. И в других местах понятие чернобоги, белобоги там есть, понимаете. Вот. То есть это дуалистическая система, в которой многие религии, многие отношения религиозно не пропитаны. Бог зла не сотворил. Что такое зло в принципе? Зло это не какое-то новое что-то. Потому что мы, знаете, вот, забежав вперед, скажем, что сатана это не творец, у него нет творческого начала, понимаете? Как нет творческого начала, вот смотрите, вещь очень важная, творческим началом не обладают даже ангелы. Никакие ангелы не обладают творческим началом. Они исполнители воли. Исполнители воли Бога. А в этом случае, значит, злое начало, ангелы падшие, они делают следующее. Зло не является творением, не является каким-то новым актом творчества. Зло является искажением добра. То есть это придание чему-то знака минус, будем говорить, вот так. Псалмопевец Давид говорит: «Гневайтесь и не согрешайте, если согрешаете, на ложах ваших умилитесь». Да? То есть получается, что гнев – это природное качество, душевное человеку заложено Богом для того, чтобы он восставал против всего злого, нехорошего, против помыслов различного рода. И до тех пор, пока человек имеет связь с Богом, или восстанавливает ее по мере, значит, своих, то гнев его не распространяется, значит, на ближних, не распространяется на природу, ни на что не распространяется. Он распространяется на грех, на собственное состояние греховное. При искажении добра, доброго начала, ну, вы знаете, даже как 8 страстей, и им есть 8 противоположных добродетелей. То есть все добродетели искаженные. Это уже грехи. Понимаете? Противоположное добродетели состояние, искаженное состояние добра является злом. То есть зло можно воспринимать как болезнь. То есть зло это болезнь, грех это болезнь. Это болезненное состояние, искаженное состояние. Вот. Ну, допустим, когда кашель, это тоже защитная реакция организма. Правда же? Там, ну, как бы попало, там выкашлялось. И когда это начинает кашель такой, что это уже болезнь. Правда же, да? То есть это даже вот интересно в нашем состоянии, понятно. А зло вот так и... Откуда появилось зло? Следующий вопрос можно задать. Откуда оно появилось? Если оно искажение добра, откуда оно взялось в мире? Бог его не сотворил. Но Бог сотворил существ самовластных, имеющих свободную волю. Это существа, значит, бесплодные ангелы, а также сотворил потом Господь и человека. Это существа, которые имеют свободную волю. искажение добра, превращение добра во зло началось с того времени, когда Люцифер, светящийся архангел, звали его Люцифер, он решил противостать Богу, то есть утратить связь с Богом, и сказал, что он сам как Бог. Это правильная потеря правильного отношения ко всему, потому что потеря связи с Богом – это сразу искажение. И превратил его в злое начало, понимаете, в злое уже, злого духа. Сатану – противника в переводе на русский язык. Вслед за этим он соблазнил такой же грех и человека. И произошло в мире зло. Зло в мире – это страдание. Оно всецело зависит от человека, все-таки всецело зависит от человека. Даже если мы говорим о состоянии природных каких-то катаклизмов, наводнений, землетрясений и прочих всяких вот стихийных действий, они порождаются волей человека, понимаете? Потому что если мы говорим о телесном силе, оно, конечно, что-то может, о телесной силе. Бывает душевное, когда вот по душевному какому-то влечению, вот женщина, допустим, КамАЗ двигался на ребенка, она взяла и остановила мать, понимаете, КамАЗ остановила. Другой человек, ныне, значит, сейф, который потом он в огромной компании друзей, там 12 человек, они затаскивали его наверх, когда пожар прекратился или там угроза прошла. Человек есть то, что надо скрытыми резервами организма, да это не скрытые резервы организма, это, конечно, не скрытые, потому что они душевным еще укрепляются. Но есть сила, которая более сильная сила, это духовная сила, понимаете, духовная. Потому что, говоря о падших ангелах, преподобный Серафим Саровский говорил следующие слова. Любой самый маленький из падших ангелов ногтем своим может землю перевернуть, вот, если бы не было удерживающего Бога. Понимаете? Если бы Бога не было, если бы он удерживал эту злобу, то у него бы хватило сил перевернуть землю одним прикосновением своего когтя. Понимаете, как он так и говорит? То есть это духовная сила, духовная мощь ангел. Святые нам говорили, мало чем, и Священное Писание говорит о человеке, говорит, мало чем он отличается от ангела. Что человек является высшим творением Божьим. Ведь Господь творил вначале вот мир духовный, невидимый мир, потом материальный мир, а человек является вершиной творения. Он соединяет себе материальный и духовный мир. Это высшее творение Бога, человек, понимаете? И поэтому духовная сила человека – это очень большая сила. Особенно, даже если мы говорим о духе с маленькой буквы, пока духе человечества, понимаете? Не говорим о том вселении духа, когда там человек рвет цепи там и гоняется за всеми по пустыне, как пишется, или там маленькое дитя там шифонеры с места на место перекидывает, порывы злобы. Это дух вселяется, дух другой, понимаете, вот разрушение. Дух святой делает святыми такие, что они по воде ходили там, двигали горами, воскрешали мертвых, понимаете. Вот. То есть духовная сила гораздо большая, чем душевная. И поэтому духовное состояние человека очень влияет на окружающий его мир. Сегодняшние исследования многих ученых, вот, которые в этой области работают, так называемых тонких полей, там, это способы такие не особо, можно сказать, подлежащие доверию, но все равно они ко многому приходят. Они уже доказали слово материально, мысль материально. Все это, значит, имеет свое начало, поэтому действует и проклятие, и благословение. Поэтому, значит, вот и растения чувствуют злого человека или доброго человека. Не говорю уже о животных, понимаете. То есть, есть что-то более тонкое и существенное, чем та материальная оболочка человека, которую мы перед собой видим. Она гораздо более существенная. И когда человек в своем движении такой абсолютно самовластного существа удаляется от Бога, тогда в этом случае происходит зло. И зло это делает его доступным для воздействия силы вражьей, делает его доступным. Понимаете? Это выражается во всяких формах, понимаете, во всяких формах. Вот. И трясений, и наводнений, и всяких стихийных действий, которых только и нет в мире. Более того, знаете, мы вот всегда вспоминаю этот момент, когда я был на конференции, там тоталитарные секты сидели, очень много хороших, умных людей, рассуждающих было, интересно было их слушать. Вот. И там даже вот такие очень интересные идеи прослеживались, что вот антихрист родится в мире тогда, когда вот будет создано достаточно энергетическое такое состояние злобы в мире, в которой произойдет разряд и родится антихрист. Ну, такое вот образное такое выражение этих мыслей, которые тогда говорились. То есть нужно, чтобы человечество отступило от Бога, то есть состояние апостасии, оно называется богоотступничество, да? И в этом состоянии, значит, совершеннейшая злоба и породит вот этого человека, сына погибели, о котором пишет апостол. То есть состояние богоотступничества. Когда мы говорили с вами о аскетической жизни, о стяжении Духа Святаго, то тогда с вами приходили к тому, что состояние рая, оно не зависит от места, понимаете, это не место. Тогда мы очень четко с вами, помню, у Концевича прочитали об этом, что рай – это состояние внутреннее человека. Как вот Господь говорит, значит, в Евангелии, Царство Небесное внутри вас есть. То есть это готовность человека, сердечная готовность видеть Бога. Сердце имеется в виду не физический орган в этом случае, а сосредоточение душевных сил, когда чистое сердце Бога узрит. Другой, значит, который еще и не способен, и не воспитал в себе это, тот состояние вот ада, оно есть тоже, состояние внутреннее, понимаете, человеческое состояние, то есть у него настолько затемненное, неправильное отношение сердца, что он не видит и рая, он будет погружен во тьму, понимаете? То есть это не место, рай это не место, это состояние, внутреннее состояние человека. Состояние или единения Богом, или полного с ним разобщения, или состояние, значит, чистоты сердца, или состояние мрачности, помраченности сердечной, понимаете? Потому что Бог, он же вездесущ, как можно его определить местом? Это состояние, два состояния. Бог, который все время с любовью развивается на мир. И другое дело, состояние человека, который вот слеп и не может рассказать, что такое солнце. Он не может рассказать, не видит цвет, не может объяснить, что такое красный цвет или зеленый цвет, слепой никогда не объяснит. Попробуй, да? Скажи, что, ну объясни мне, что, или ему попробуй объяснить, что такое зеленый и красный цвет для слепого. Никак ты не объяснишь, нет тех. Ну, может, кто-то попытается, но я не думаю, что кто-то сможет незрячему человеку, который никогда не видел цвет, объяснить, что такое красный, что такое зеленый. Так и тут то же самое, видите, происходит, что Бог есть любовь, Бог изливает изобильно благодать свою, Он светит во всем ровно, понимаете, ровно светит. Вот эта энергия божественной благодати пронизывает весь мир, понимаете, вот весь мир пронизывает. Но у кого-то есть приемник, а у кого-то нет. Кто-то имеет, значит, привычку протирать, значит, свое окошко и смотреть, значит, на улицу через чистое стекло. Другой, значит, заклеил его темной бумагой, как фотографии. Раньше, помните, упаковывали, это черная такая бумажечка. Вот. То есть получается вот, что зло и добро, оно происходит не по какой-то другой причине, а только по воле самого человека. Вот. По воле самого человека. То есть настолько человек самовластный и свободен в своей воле, что когда святые говорили, что больше всего мешает человеку спастись, что больше всего мешает спастись, то отвечали на этот вопрос очень просто. Наличие его свободной человеческой воли. То есть воля Божья, она спасительная для человека, там промыслитель и хранитель, понимаете? Воля, желающая, чтобы все спаслись и все в разум истинный пришли и наследовали Царство Небесное, в раю наслаждались с Богом. Вот такая воля Бога человека. Для спасения человека Бог сделал все. Все сделал, понимаете? Все, абсолютно все сделал, чтобы человек спасся. Все. Вот. Воля того сам его спас, понимаете, это человек. Но свободная человеческая воля не хочет творить волю Божественную. Вот. С одной стороны, потому что глубокое повреждение уже внесено после грехопадения. С другой стороны, значит, потому что присутствует другая еще воля, кроме Божественной. Это воля искаженное добро, это значит дьявольская воля, которая человека подвергает, значит, всяким нападкам. И заботливо печется о человеке, чтобы тот не спасался. Почему печется о человеке? Потому что завидует человек, потому что вот эта отпавшая сила, значит, дьявольство уже не может вернуться в рай, не может. Вот, не может. Поэтому он уже хочет построить эти рай на земле. Вот. Для человека эти мысли внушает. Хочет сделать себя равным Богу. Потом, значит, желает, чтобы могущество его продолжалось бесконечно. Вот. А до каких пор это будет продолжаться? Пока третий отпавших ангелов будет восполнен за счет душ человеческих. Мы об этом знаем, да? Что треть отпавших ангелов, которые не спали ни с единицей, ни с эфиром, она восполняется за счет человеческих душ. Число должно быть полным. Когда число это будет восполнено, тогда с другой стороны, вот, а с одной стороны создаст этот сын погибели с помощью отступления, а с другой стороны, вот число отпавших ангелов будет восполнено за счет человеческой души, тогда Господь придет судить мир. И чтобы это число не восполнялось, чтобы кто не спасался, в рай не входил, вот эта сила, она очень заботится о спасении человека, чтобы он не спасался. Понимаете? Противостоит ровно настолько, насколько Господь попускает и насколько человек сам приближается к этой силе. Время-то сколько у нас, кто скажет? 10-15, да? Очень хорошо. Тогда мы коснемся еще одного момента, очень важного. Мы же с вами поговорили о зле, о искажении добра. Обратимся с вами, значит, к человеку, его отпадении от Бога. Что же произошло? То, что страдание пришло в мир, как говорит там Священное Писание, более того, звери стали пожирать друг друга. Я вот как-то занимался и думал, чем они в раю-то питались? Там что же пишется, там звери были. И у одного из святых прочитал очень интересное такое, ну, я не знаю, может, это частное мнение, как он объясняет, что хищники пожирали трупы вот этих умерших животных. Понимаете, там такое вот говорилось, написано было. Вот. А потом они стали вроде как пожирать. То есть такая система тоже экологическая была налажена. Вот. А после этого они стали, значит, пожирать друг друга. Стали тернии и волосы породились, сорняки, то есть стали различные. То есть само искажение всей природы произошло по грехопадению человека. Потому что мир был создан для человека. Вот смотрите сегодня, как таких мы здоровским, такие питерами. Высшее творение Божие, правда, человек? Весь мир для человека. Выйдешь, значит, сегодня выйдем, знаете, гордо задравши носы, посмотрим, значит, вот на небо, если там снега нет, огромные звезды, там что-то такое, количество их огромное, и сказать, все это для меня, Господь. О, здорово, правда же, да? Все поля мои, все луга мои, звезды все мои, все для меня Господь сделал. И вокруг каждой звезды еще планетки крутятся, Он тоже для меня их создал. Вот какая радость, понимаете? А с другой стороны, ты-то там что такое? Вот для тебя все было создано для человека, правда же? И было только надо было слушаться Бога. И для того, чтобы человек слушался Бога, волю Божью творил, понимаете? Водил его, рай там ему дали, там, дай сладости этот возделал, чтобы он там радовался, там животных назвал по имени, все это он умел. Потому что Адам был человеком несравнимо с нами, конечно. В еврейской традиции, значит, вот там очень много значения придается имени. То есть у нас придается много времени образу, а там придается имени. Как правильно назван? Очень часто, значит, вот и мы знаем, и праведников Господь менял наименование, и других, значит, то есть имя считалось сутью, понимаете, человека, сутью вещи любой. И вот Адам, когда к нему приходили творения Божьи в раю, он каждого назвал по имени. То есть, если вникнуть в эту традицию, то получается, он проник в суть каждого божественного творения, в суть проник и дал ему имя. Знаете, вот, то есть, вот настолько великий он был, значит, в своем мудрости, Адам. С другой стороны, он не болел, ни в чем не нуждался. Ну и чем он отличался от святых Адам? Вот один из современных богословов, он говорит, подтверждая эту мысль, значит, и мнением святых отцов, говорит, что Адам был существо падательное, то есть его воля неискушенная, не познавший добра и зла, но в основном он был существом падательным, то есть он мог пасть. Святые, находящиеся в раю, значит, в преддверии, значит, там в раю находящиеся, они не могут пасть уже. Потому они же не настолько прилепились к добру, что они уже не могут пасть. Понятно, да? Вот, это разница. И вот Адам неискушенный, значит, особо, вот, прежде времени познал добро и зло, как говорит нам песнопение церковное, они говорят, прежде времени запрещенное вкусил, понимаете, то есть ему Господь дал бы все равно по мере его развития, значит, познание добра и зла, а он, значит, прежде времени решил быть как Бог сам. Сразу он отсек связь свою с Богом, все силы души были направлены к Богу, когда Бог был центром его жизни. С воли, чувства, разум, вот это все, они, значит, решили совершеннейшее расстройство. Если Бог положил ему, значит, способность любить Бога и любить ближнего своего, то да, так даже как любить-то, смотрите, почему вот именно из ребра творит Господь жену? Вот почему из ребра? Что, ну, Бог-творец, он мог, ну, словом своим сотворить, понимаете, из ничего себе мир создал. Почему он из ребра создает жену? Наводит сон, как выступление сказано на Адама, он, значит, там выступление в этом. И он творит, значит, жену из ребра его. Потому что это самая близкая кость к сердцу, понимаете? И чтобы человек всегда понял, что человеческий род помнит, что он из одного целого, понимаете, из одного целого создан. То есть они взаимодополняющие друг друга существа. И вот, значит, любить он стал даже не ближнего своего, не Бога, а стал любить самого себя. Через это грех совершился. Значит, он отпал от Бога. И стал совершать грехи, что любить себя и любить что для себя. Другое он уже любить перестал. То есть это было очень тяжелое повреждение. Напомню вам, что грехи у нас, если классифицировать, их есть грехи такие, которая называется прародительский грех, да? Прародительский, это что грех? Грех прародителей, Адама и Евы, да? Грех первородный. Что такое первородный грех? Это состояние вот этого отсечения, отпадения от Бога, это болезненное состояние, которое совершил Адам, но оно имеет последствия на весь род человеческий, на весь человеческий род. Потом грех родовой, так называемый, который по роду передается, когда род привязан к чему-то там. Вот, есть грехи, которые передаются по роду очень сильно. Вот. Знаете, даже в маленьких детях, когда надо наблюдаешь наклонности, по которым даже узнаешь, из какой семьи, откуда этот человек. Знаете, грехи передавали по роду, родовые грехи, так называемые. Но всегда для иллюстрации этого состояния душевного даже, можно даже воспользоваться, знаете, вот я всегда это как-то подтверждаю, потому что для меня настолько это поразило, что это так отпечаталось, как вот, значит, перед животными, там на крысах опыты делали, ставили воду и вино, они выбирали воду. Потому что это животные, они же воду пьют, правда же, да? Потом их ставили в состояние такое, когда им долго не поили, и одно вино ставили перед ними. Они, значит, начинали пробовать вино, пили это вино. Потом следующий опыт такой, ну, поэтапный, я просто показываю. Ставили перед ними воду и вино, они выбирали вино между водой и вином. Знаете, вот. Потом вообще все убирали от них, ну, воду-то оставляли, конечно. И третье поколение потом рождалось у них, да, вот так, дети, будем назовем так их там, ну, или как их там назвать, не знаю. Потом, значит, внуки. И потом перед внуками ставили воду и вино. И они бежали к вину. Те крысы, вот эти потомки этих вот крыс, значит, которые не видели вина в своей жизни. Не видели. И родители их не видели, видели только дедушка и бабушка. Они привязались к нему, понимаете? Даже вот в животном и то наблюдается вот повреждение природы родовое, понимаете, родовое природы. С врачами очень интересно тоже приходилось встречаться. Они говорили, что болезни предков, они как бы вот в генетическом наборе человека продолжают жить очень долгое время. Они вот по сути дела неистребимы в человеке. Неистребимы в человеке. То есть это я говорю о телесном, о душевном. А духовное повреждение тоже такое же есть. Понимаете, родовые грехи. Есть личные грехи. Если мы говорим об ответственности человека, то человек отвечает только за свой личный грех. Он может иметь последствия прародительского греха, первородного греха. Он может иметь последствия родового греха, то есть привязанность к какому-то греху, который по роду ему передается там вот. Или напитие, как явный такой грех, или еще какие-то гневливость там. Ну, много чего передаваться может, понимаете? Но он, если он не творит этого греха, он за него не отвечает. Ему, конечно, требуется больше усилия, чтобы не участвовать в грехе, который весь род его творил, там еще что-то такое. Но если он не участвует в грехе и не делает этого греха, то ему это достойно большего награды, конечно. Понятно, да? Вот, то есть человек отвечает только за свой личный грех. В чем разница, вот, допустим, даже говорим, прародительский и первородный грех. Первородный грех – это последствия греха прародительского на весь род человеческий. А прародительский – это личный грех Адама и Евы. Понятно, да? Вот так. То есть вот зло, вот грех, вот искажение, изменение человеческой природы под воздействием греха. Изменение очень сильное. И, наверное, нет такого отношения, как оно есть в православии. Но все-таки мы достаточно пессимистическая такая религия. С одной стороны, мы как бы так это сегодня... Мы хотели выйти, ну, задрать, понимаете, к небу. А выходит, что у нас отношение тоже достаточно пессимистическое. Потому что если мы говорим, все человечество говорит о каком-то прогрессе, то мы говорим о регрессии. То есть человеческое существо, по сути дела, оно изменяется. Изменяется оно не к лучшему, будем говорить. Не к лучшему. Но должен сказать и то, такое, что вернувшись к религиозному и нерелигиозному сознанию, хочу сказать, для наших современников, вот сегодня даже я замечаю, вот, по примеру наших бабушек, дедушек, там, человек, который религиозный человек, да, вот, приходил, знаете, вот, я как-то вот, ну, не сейчас, вот, допустим, до 2000 года когда-то помню, еще ездил причащать бабушку и дедушку одних. Они венчались в 16-м году. В 16-м году они венчались, понимаете, вот, вот это они запомнишь. Они же венчались в 16-м году. Вот. Такая супружеская чета, очень интересная, понимаете, очень интересные, хорошие такие. Вот. И сохранение сознания, вот, и нравственный уклад. И восприятие себя в этом мире совершенно здравое. Совершенно здравое. С другой стороны, сталкивался с людьми гораздо моложе, может быть, знаете, в которых уже и повреждения очень серьезные. И я не говорю, может быть, это я зря пытаюсь систему привести, понимаете, потому что отдельные личности – это отдельные личности. Но, во всяком случае, то есть много моментов, которые влияют на сохранение человека в своей индивидуальности. Вот давайте в доме престарелых даже, да? Религиозные люди и нерелигиозные. Те, которые попадают в дом престарелых, будучи нерелигиозными людьми, очень быстро утрачивают облик свой человеческий, понимаете, свою индивидуальность. Они становятся все как бы так вот, живущие по звонку. Вот. То есть завтрак звонок, там, обед звонок. И остальное время такое безвольное прозябание, убийство, то есть человек не живет, он доживает, понимаете, время, доживает. То есть и вот этот вот процесс доживания им в своей жизни настолько мучительно отражается на них, понимаете, что мало того, свои характерные признаки человек очень быстро теряет. Вот он пришел, где он престарел. Ну, знаете, что я таких грустных вещах говорю. Вот он пожил там год-два, вот он три пожил. Как он только теряет индивидуальность, очень быстро погибает, то есть умирает, понимаете? Люди, которые сохраняют религиозное сознание, сзади там бывают комнатки, там сейчас и часовенько, там, слава Богу, у них есть. Собираются они. А это люди, которые все-таки, ну, жизнью живут, понимаете, по полноценной как-то жизни, стараются там с Божьей помощью. Вот. И как-то сохраняют себя. И читают все-таки достаточно сложные тексты, потому что и молитвы читают же, там, и акафисты читают, и священное писание. И все-таки это не дает человеку опуститься в какое-то такое, поменять свое состояние, понимаете, поменять свое состояние. Вот. То есть гораздо более дольше остается этот человек тем или тем, кого мы называем человеком, понимаете, человеком. Это существо такое определенное, со определенными устремлениями, определенными способностями. Вот. То есть если говорить о религиозном и нерелигиозном сознании, как и значит здесь, если мы будем задумываться о смысле нашей жизни, вот, и пытаться эту жизнь сообразовывать с главным, то есть с главной целью, которая есть перед человеком, то жизнь наша будет более полноценна в наших глазах, и она будет иметь другой результат в духовной жизни. Понятно, да? Но время у нас маленько, есть вопросы, связанные с темой, не связанные с темой. Он увлек их за собой. Значит, в этом случае, знаете, вот святые нам говорили, что духи, вот дьявол, в том числе, там, сатана, имеют сердце твердое, как наковальню, и волю неспособную покаяться. Не способны. То есть они уже не могут исправиться, потому что направление воли. Ну, как вот, знаете, вот по тропиночке идем, если сюда пошли, да, налево, то есть выбор совершили свой направо-налево, да, и пошли, то мы сможем вернуться в зависимости от того расстояния, которое мы пошли по этому пути, да. Ну, чем мы меньше прошли, легче вернуться, да. Или от чем мы больше пройдем? Видите, у него какая сильная воля, какая сильная такая мощь такая, понимаете, вот. И он меняет направление, и сразу и улетает на такое расстояние, такую разницу происходит между этими двумя путями, что уже вернуться практически невозможно. То есть все такое мощное направление воли, которое туда уводит, туда отбрасывает за одно искажение. Понятно или нет, я уже понял, что очень быстро он прошел путь такой, который уже помешает ему вернуться в свое нормальное состояние. Поэтому, знаете, святые, зная это, они всегда так очень интересно относились, когда, вот, допустим, падшие духи являлись к ним и говорили: «Ой, ты меня победил, да я сейчас уже там исправлюсь, и я уже стал лучше, и я, наверное, понял, что мне пора покаяться». То есть они относились к этому очень с большим подозрением, потому что знали этот механизм, что они не способны покаяться. Принимали как образ обольщения, чтобы гордыня, значит, в этом подвижнике была, правда же, да? Вот. То есть не способны покаяться. Существо не способное покаяться. Вот. Души. Да.
А когда тогда сам я сказал, что не было в том
Боге, а не было? Ну, это надо читать в Священном Писании. Это книга «Бытия». Потому что сразу после грехопадения человек спрятался от Бога в лесу, помните, да? Вот это первое состояние стыда. Вот. Первое состояние стыда. То есть человек, когда произошел грех, тогда и произошел в нем стыд. Правда же, да? Вот. Когда же кто-то из святых, разбирая, значит, вот иконографию, там, ну не иконографию, в смысле классической иконографии, а те религиозные изображения, которые встречаются, значит, в современных храмах и тогда были, он говорит: вот посмотри, как ты святых-то изобразил, там, у святых дев, там, глаза потупленные, там, краска на лице, то есть он над католическим изображением больше всего. Такое состояние может иметь только человек, знакомый со грехом, он пишет. Потому что тот, который не знает греха, не имеет, значит, познания о блудных каких-то вещах, так скажем, то он и не будет так вести себя, не будет там краснеть, не будет там потуплять глаза и все прочее. Понятно, да? Конечно, если, значит, стыдливость какая-то природная в человеке. Но если он не знает греха, он не будет уже. Потому что у него уже по ассоциации все идет, понимаете, у человека. Мы с вами говорили там, что у него сразу целая цепочка вытягивается. Взгляд там, потом привязанность, еще что-нибудь. Кто прошел эту цепочку уже, да, до греха, то есть он сразу, в первом сразу моменте, он сразу думает, а он сразу вылетает вот этот вот клубочек весь, который будет разматывать. То есть он сразу доходит до конечной точки, поэтому начинает так себя вести. Вот. То есть стыд появляется в человеке после греха. Это, конечно, и совесть в чем-то, понятно, что совесть и стыд, и другие все свойства, это неплохо. Но, знаете, мы сейчас о другом говорим состоянии. Это состояние греховное, когда человек вдруг понял, что такое грех и что такое добродетель. И он стал, значит, уже поступать, как поступал Адам, когда спрятался от Бога. Правда же, да? Это уже не совестливое состояние, это стыдливое такое состояние. Могу Господи. Но потом мы остановимся на этом. Мы поговорим, что и стыд, что и совесть, что такое, значит, смущение, что такое греховное какое-то возбуждение. Вот об этом, пацан, тоже поговорить. Хорошо?